Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Человек дела» и с вами Федор Мельников. В этом сезоне мы знакомимся с видными предпринимателями Российской империи, иностранными по рождению или происхождению, как они связали жизнь со страной, в чем их бизнес-секреты и чему нам поучиться у этих людей. Партнер этого сезона – «Контур Диадок» – система электронного документооборота. Герой выпуска – Генрих Иоганн Кепке, купец второй гильдии, поставщик двора его императорского величества, мастер морских дел и основатель промышленного комплекса на набережной реки Смоленки в Санкт-Петербурге. Его изобретения спасли множество жизней на воде, а фабрика первой в России научилась печатать морские флаги так, чтобы они не линяли даже под дождем и палящим солнцем. Генрих Иоганн Кепке появился на свет в 1841 году в Санкт-Петербурге. Его родители были частью обширной немецкой колонии Васильевского острова Санкт-Петербурга, района, где жили ремесленники, торговцы, моряки и мастера разных дел. Сделаю отступление и расскажу об этом месте и его законах, чтобы вы лучше поняли Генриха. Колония началась вскоре после основания города в 1703 году. Петр I привлекал иностранцев в учреждения, армию, торговлю и ремесла. Многие приезжали из германских государств, отсюда и прозвище «немецкая колония». Васильевский остров стал одним из первых районов Петербурга, где оседали иностранцы. Его расположение подходили для портовой деятельности и складского хозяйства. Уже к середине 18 века здесь сформировалось несколько этнических поселений, включая немецкое – дома, магазины, мастерские и общественные здания диаспоры. Жили купцы, ремесленники, врачи, музыканты, чиновники и другие специалисты. Немецкие купцы участвовали в международной торговле, ремесленники славились качеством изделий. Особенно развитыми были часовая и ювелирные отрасли. Для духовной жизни общины построили лютеранскую церковь святых Петра и Павла с богослужениями на немецком. Церковь оказывала социальную поддержку и участвовала в организации образования. В некоторых школах преподавали на немецком, например, в немецкой народной школе и русско-немецкой гимназии, готовившей учеников к университетам. Немецкий язык использовался не только в быту, но и в деловой среде. Большинство представителей диаспоры сохраняли культурные особенности поколениями, поддерживая целостность сообщества в многонациональном городе. Я даю такое широкое описание диаспоры, чтобы подвести к важной для себя мысли. Живя внутри России, по российским законам и каждый день сталкиваясь с русским обществом, эти люди чаще всего сохраняли свою культуру и протестантскую мораль, ориентированную на труд. Это вовсе не значит, что русские люди не были работящими. Скорее, я хочу показать разницу в подходах. На мой взгляд, русский менталитет более склонен к коллективизму, эмоциональности и гибкости в моральных оценках. В России важнее труда внутренняя правда, сочувствие и способность к самопожертвованию и чувству справедливости. Русская мораль в 18 и 19 веках часто связывалась с православным милосердием, смирением и терпением. Однако в быту проявлялись прагматизм и неформальные отношения к правилам. Протестантская мораль, напротив, делает акцент на личной ответственности, трудовой этике и прямых отношениях человека с Богом. Труд рассматривается как призвание, а порядок, дисциплина и бережливость считаются добродетелями, угодными Богу. Протестантское мировоззрение подчеркивает индивидуализм, честность, соблюдение обещаний и уважение к закону. Все это мы увидим в нашем герое. С самого детства Генрих проявлял интерес к морскому делу. Читал книги по навигации, собирал модели кораблей и следил за работой такелажных мастерских. Окончив школу, он сразу устроился на шведскую шхуну. Однако близорукость вынудила его покинуть любимое море. Тогда Кепке решает освоить дело с другой стороны. Не как мореплаватель, а как создатель судового оборудования. Генрих отправляется в Копенгаген, один из центров европейского морского производства. Там он учится на мастера парусного и компасного дела. В 1868 году сдает экзамен и получает большую серебряную медаль за изготовленные азимутальный компас, тогда говорили азимутный, и марсель, особый тип паруса. После этого Генрих возвращается в Петербург и открывает мастерскую морских приборов и парусов, выделяясь аккуратностью и точностью работы. В 1872 Кепке получает заказ от добровольной массовой общественной организации «Общество спасения на водах» изготовить пробковые спасательные снаряды. Генрих берется за задачу с протестантской серьезностью. Изучает аналоги, анализирует конструкции, проводит испытания. получает изделия дешевле зарубежных, но не хуже. За это производство кепки присваивают статус постоянного поставщика организации. А еще в том же 72-м году за точность своих компасов Генрих выигрывает золотую медаль на Московской политехнической выставке. Наблюдая за работой спасательных служб, Кепке замечает, что стандартные спасательные круги во время сильной непогоды или при движении судна теряются, переворачиваются и плохо держат человека. Вместо них Генрих выпускает маленькие пробковые лодки. Эти устройства выдерживали нескольких людей, не тонули после сильных ударов о борт судна и сохраняли плавучесть даже в тяжелых условиях. Изобретение вызывает интерес внутри страны и за ее пределами. Оно появляется на государственных судах, в экспедициях и на частных яхтах. Кепке становится известным как новатор водного спасения. Когда парусники уступают пароходам, Кепке адаптирует тканевое производство. От парусов переходит к палаткам – офицерским, медицинским, да даже туристическим. За больничные палатки для общества Красного Креста он получает статус официального поставщика организации. Однако самым масштабным направлением становятся флаги. Генрих создает такое производство первым в России. До этого качественные флаги заказывали из-за границы. Кепке печатает на ткани прочными нелиняющими красками. Получаются долговечные государственные, военные и сигнальные флаги, которые не выгорают на солнце и не смываются водой. Их закупает российский флот, включая штандарты императора и императрицы, брейд-вымпелы великих княгинь и флаги научных экспедиций. Обороты предприятия Кепке росли, но предприниматель лично контролировал все процессы. Возможно, именно благодаря вовлечению Генриха фирма постоянно получала награды на российских и международных выставках. С сервисом электронного документооборота Кепке смог бы освободить себя от бумажной работы и уделять больше времени любимому делу. В Диадоке все документы хранятся в трех экземплярах на разных серверах, так ничего не потеряется. А предприниматели, которые часто находятся в разъездах, могут подписывать документы в мобильном приложении электронной подписью с использованием NFC-токена. Контур Диадок, партнер подкаста, это сервис, которым пользуются более 1,5 миллиона компаний. Он позволяет подписывать, отправлять и хранить документы онлайн. Все документы в системе защищены 3-кратным резервным копированием, имеют юридическую силу и доступны в любое время с любого устройства. Диадок интегрируется в популярные бухгалтерские системы. Подписывайте контракты за пару секунд, экономьте время и фокусируйтесь на развитии бизнеса. Попробуйте Диадок бесплатно, 25 исходящих документов в подарок на первый месяц. Переходите по ссылке в описании и работайте с документами в лучшем виде, электронном. В 1890-м Кепке покупает участок на набережной реки Смоленки. Здесь он строит 3-этажный производственный корпус и жилой особняк. В новом здании объединяет все направления фирмы – паруса, палатки, флаги и спасательные снаряды. Продукция регулярно участвует в российских и международных выставках. В 1894-м Кепке получает звание поставщика двора Его Императорского Величества. В 1896-м на Нижегородской 8-й Всероссийской промышленной и художественной выставке ему разрешают изображать государственный герб на своей продукции – символ статуса и качества. На выставке в Бергене в 1898 году Кепке получает «Дипломи д'онёр», то есть почетный диплом, высшее признание. В празднование 25-летия общества спасения на водах Генрих удостаивается серебряного знака отличия и единогласно избирается в пожизненные члены. А в 1900-м ему присваивают звание потомственного почетного гражданина, что давало право на мундир со знаком отличия, льготы по подоходному налогу и повышенное уважение в обществе. Производственные мощности растут и позволяют выполнять крупные заказы. Годовой оборот Кепке превышает 200 тысяч рублей. Значительная сумма по меркам того времени. На предприятии работают несколько сотен человек. Оборудование обновляется регулярно, как и на фабрике корабельных и яхтенных принадлежностей, так и на фабрике флагов. Постоянно внедряются новые технологии. Кепке лично контролирует производство. Он проверяет качество каждой партии, консультируется с моряками, исследователями и офицерами. Генрих понимает, что доверять будут надежному продукту, и потому ни на шаг не отступает от стандартов. В 1912-м Генрих Кепке совместно с купцом Пельцером преобразовывает производство в товарищество на паях. Формат делает управление гибче. Дополнительный капитал позволяет расширить ассортимент и улучшить логистику. Теперь фабрика официально не только выпускает продукцию, но и продает по всей империи. К сожалению, недолго. После Октябрьской революции производство закрывается. В мае 1918-го его национализируют новые власти. В 1920-х там размещаются мастерские, позже ставшие основой фабрики «Красный водник», которая продолжит работать в том же швейно-такелажном направлении. Имя Кепке исчезает из официальных документов, как исчезло и большинство частных предпринимателей после революции. Но его подход к делу, честность, внимание к деталям и ответственность за качество остается в истории как пример протестантской морали, который сформировал основу его предпринимательского духа. Он верил, что работа – это призвание, а не только заработок, и преуспел. Стабильность рождается не из внешних обстоятельств, но из внутренней установки. Делать дело так, чтобы не стыдиться перед собой, обществом и временем. С вами был подкаст «Человек дела» и его ведущий Федор Мельников. Подписывайтесь на любых платформах, комментируйте и делитесь выпусками. До следующей дельной истории!